«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
В августе аутизм снова стал темой социальных сетей. Почему возникает страх людей с особенностями развития? Что такое ментальная инвалидность? Почему агрессия проявляется по обе стороны баррикад? И когда мы уже преодолеем эти баррикады? Добрый день, дорогие друзья. Ничего особенного. Это передача о родителях и для родителей детей с особенностями развития и с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. Ну что значит, как обычно? Это новый сезон. Передачи какое-то время не было, но вот сегодня мы снова выходим вместе с вами в эфир. И у меня в гостях гештальтерапевты Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Кирилл и Жанна — основатели студии гештальтерапии «Тандем». Они практикуют индивидуально, вместе работают с парами, проводят обучающие семинары и психотерапевтические группы. Добрый день, Жанна, Кирилл.
Привет.
Здравствуйте.
Да, очень рад видеть вас снова. Прошел, по-моему, годика так полтора-два, когда мы с вами встречались. Я посмотрел, это было... если не ошибаюсь, май 2019 года. Вот, вот как.
Да, да.
Время-то бежит. А жизнь дала тему, собственно, для нашего эфира, нашего разговора. И тема... Я был в то время в Питере, как это ни парадоксально, и вся ситуация произошла в Питере. Причем там произошло две ситуации. Про одну, про которую очень до сих пор говорят многие, да. На самом деле есть, ну, есть несколько... скажем, поводов говорить об этом, потому что до этого «Медуза» выпустила какой-то такой очень большой материал, который говорит о травме родителей с особенностями, да, детей с особенностями развития и с ограниченными возможностями здоровья, потому что на самом деле там поводом для этого материала, материал очень большой, на мой взгляд, очень громоздкий, да, но говорящий о важных вещах. Я надеюсь, что в следующий раз мы как-то попробуем затронуть эту тему, да, потому что поводом послужило самоубийство, да, матери вместе с ребенком. Да, но ребенок уже взрослый, да, с ДЦП. Мама тоже, в общем, уже пожилая, и, в общем, вот послужило этим... толчком для этого материала, их история, да, и, соответственно, стали делиться своими историями родители детей, и, в общем, когда мы говорим про детей, мы представляем себе лопушочков, да, но эти лопушочки вырастают во взрослых людей, и сегодня, на мой взгляд, вот, когда мы начинали передачу, для нас было актуальнее говорить про детей, да, то есть про ситуации, когда дети, и что делать, как справляться с этим шоком. А сегодня совсем другая ситуация, да, когда мы уже начинаем говорить про то, что дети вырастают, а что делать с молодыми людьми, да, вот как им помогать, как родителям справиться со страхом того, что вот это уже, вот это наступило будущее, да, то есть они то справлялись со страхом, что будущее будет, а сейчас-то вот оно уже наступило, что с ним делать, да. Но сегодня как раз мы зайдем с другой стороны, да, история, ну, наверняка вы читали, слышали, да, история, когда в Петербурге женщина пыталась выгнать с детской площадки группу детей с аутизмом вместе с воспитателем, да. Центр находится рядом, в соседнем доме, там, собственно, они арендовали помещение, да, и они регулярно выходили гулять, и вот столкновение с этой женщиной, которая довольно грубо выгоняла их с площадки, как выяснилось, еще не один раз, это уже второй раз, когда она выгоняла, да, и довольно грубо, там куча всяких было сказано неприятных слов, да, про то, что вот вы тут давайте... уходите в свое гетто и не мешайте нам тут наших детей, не пугайте наших детей, да, вот на чужие и свои, деление сразу, да. Конечно же, там сразу сколыхнулась общественность. Самое интересное, что в этот примерно период, то есть как бы это было в июле, а в августе, длинное предисловие делаю сегодня, в августе была другая ситуация, которую я слышал тоже, когда, находясь уже в Питере, в отпуске, я слышал, как про ситуацию, когда водитель маршрутки пытался выгнать человека с инвалидностью, да, по-моему, с ДЦП, если я не ошибаюсь, и за него вступила вся маршрутка, собственно говоря. Тут ситуация очень интересная. То есть вроде бы ну, проявление агрессии, но при этом значит, окружающие вступились. Да? Немножко другая ситуация. Да? Вот сегодня давайте попробуем разобраться про причины страха и агрессии. Да? Что вообще, почему это происходит? И что делать в этой ситуации?
Слушай, а ты сказал, что они разные, эти ситуации. А я подумала, что они как раз похожи тем, что агрессия была какой-то точечной в них. Ну, кто-то один начал возмущаться и протестовать, а ну, как раз много людей нашлось тех, что стали вставать на защиту. И ты говоришь об этом резонансе в СМИ. Если я правильно, я не читаю новости, вот у меня нет к новостному потоку, да, какого-то доступа, вот, но я так услышала, что эти публикации были как раз просветительскими или какими-то выступающими в защиту этого центра, этих людей. И поправь меня, если это не так.
Ну, на самом деле, даже Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к этой женщине, да, как, в общем-то, возбуждающее, да,
то есть как раз мы видим то, что права. Люди как раз встают скорее здесь в позиции признания прав этих людей, да, ну, если говорить про конкретные ситуации, и они готовы даже защищать.
Но вообще ситуация-то, конечно, меняется очень сильно, да? Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Да, мы сегодня говорим о том, почему мы часто боимся иных, чужих, не таких, как мы, да? Почему мы реагируем и почему реакция на страх, агрессия, да? А не попытка вступить в диалог, например, да? Потому что с этой женщиной есть видео, которое я смотрел, да, с этой женщиной. Воспитатель пытался, тьютер пытался вступить в коммуникацию, да, объяснить. Там коммуникация была невозможна, но, в общем, кстати, на сторону центра действительно вступилось довольно много людей, да, и стали писать. И другой вариант, что я тоже хотел бы этот, поднять этот вопрос, вопрос агрессии со стороны семей, да, которые привыкли защищаться, и они также привыкли реагировать агрессией на агрессию. Да? И вот эта взаимная агрессия и взаимная какая-то такая иногда война, я потом расскажу несколько случаев, может быть. Да. И, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, ваше мнение, вот почему мы боимся чужих иных, да? Что срабатывает, как вы с этим справляетесь, напишите нам в комментариях, было бы очень здорово ваш опыт услышать и увидеть. И, конечно же, вы можете задавать вопросы вот относительно ментальной инвалидности. Что это такое? Как с этим справляться? Как живут семьи? Ну, и у Кирилла, и у Жанны, у них богатый опыт общения и терапии с такими семьями, с родителями. И вот, знаете, какой первый вопрос у меня? Вопрос как раз такой изначальный, почему у нас вообще возникает вот этот страх чужих и иных, да? Вот что это? Отсутствие информации, отсутствие культуры, отсутствие культуры коммуникации, культуры общения. Что это вообще?
Ну, я думаю, что, наверное, можно сказать, что все из того, что ты перечислил, да, вносит какой-то свой вклад. Чуть-чуть возвращаясь назад, да, я тоже хочу отметить, что за последние 15-20 лет ситуация очень изменилась, да, и то, что эти ситуации, эти случаи вызвали такой резонанс, это само по себе о многом говорит, вот, и также я тоже подумал о том, что ну, для меня этот вопрос, наверное, чуть шире вообще звучит, о том, что существует какое-то напряжение с обеих сторон, и семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, они тоже иногда реагируют как-то так остро, резко, вот, ну, и мы можем тут, правда, разбираться, исследовать, ну, откуда берется это напряжение. Не знаю, я тут, может быть, издалека зайду. Я думаю о том вообще, ну, что мы как-то от природы все время находимся в ситуации ориентации. Мы все время сканируем пространство на предмет того, это что-то знакомое или это что-то новое. И мы новизну выделяем. И как-то это нас мобилизует, потому что мы не знаем, что эта новизна для нас несет. Там как-то опасно это или безопасно. Ну, то есть мы не можем этого не делать. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы все время несем с собой наше прошлое, какой-то прошлый опыт, и его как-то проецируем, с помощью него интерпретируем эти новые ситуации. И это, я думаю, тоже вносит свой вклад в это напряжение с обеих сторон, потому что однажды, столкнувшись с какой-то сложной ситуацией, мы уже имеем некоторую тенденцию ее новую ситуацию интерпретировать через призму этого старого опыта.
Что, возможно, случилось с женщиной. Как-то мы не знаем ничего об ее контексте жизненном, из которого она вышла в тот день во двор на прогулку. Но по степени заряженности, аффективности, ее реакции, я себе представляю, что она как-то нападала, кричала, может быть, не очень себя контролировала, и поэтому было столько каких-то ранящих выражений, да, ранящих слов. Вот. Возможно, она вышла чем-то уже задетая, чем-то уже расстроенная. Кирилл сказал про контекст более широкий, да, сказал про то, что напряжение есть с обеих сторон. Я подумала о том, что здесь кажется уместным еще шире посмотреть. Во-первых, мы можем отметить огромную социальную напряженность вообще в последнее время. Мы в связи с пандемией, которая, наверное, ни один разговор, наверное, на радио, да, не обходится вообще без упоминания этого обстоятельства, в связи с тем, что произошло полтора года назад, когда впервые, в нашей стране, да, на нашей территории появился вирус. Кажется, что все это время напряжение росло, людям было и страшно, и зло в какие-то моменты обострялись. Самые глубокие недовольства, которые до этого тоже, безусловно, присутствовали, но, может быть, в чуть более такой какой-то усмиренной, да, форме. Вот. И, как психотерапевт практикующий, я, конечно, вижу такое как будто повышение уровня напряжения, среднее, фоновое в обществе. Вот. И когда, это интересно, но вот когда мне рассказали, что эфир будет вот про эту статью, ты сейчас ее зачитывал, каждый раз, когда я слышу про эту историю, мне, в общем-то, становится тревожно за эту женщину. И, как-то много есть сочувствия к ней. Мне кажется, что она скорее была как раз в очень болезненном состоянии. Она была больна. В психотерапии, в психологии есть такой термин «проекция». Вот, возможно, проекция – это когда мы как-то на других людей, в частности, да, на других людей распространяем что-то, что мы чувствуем верно про нас самих. И, возможно, эта женщина в тот момент была на пике какого-то своего чувства отделенности от общества, какой-то, может быть, изоляции социальной, может быть, она устала бояться выходить на улицу, дышать воздухом, не знаю, и тут еще какие-то непонятные люди. Возможно, вот это действительно непонятность и чуть-чуть повысившаяся степень неопределенности в ситуации стала триггером, который как спичка, поджег, и она сдетонировала. Вот. Правда, это кажется очень важным, потому что мы сейчас говорим и будем говорить больше, да, в эфире про проблемы семей, в которых есть человек с особенностями, но мне как раз хотелось бы чуть-чуть, может быть, заметить, что ну, и семьи, в которых норма, типичные все да, члены, ну, мы все живем вот в этом сейчас таком тревожном, сложном поле. Особенно люди в больших городах, конечно, в мегаполисе.
Ну, мне кажется, вообще, да, друзья, присоединяйтесь к нам, спасибо, что вы пишете. Да, у нас есть уже под слушателей, наших слушателей, комментарии. Спасибо, друзья, что вы пишете, очень важно ваше мнение, вот ваша реакция это, на эту ситуацию и на наше обсуждение, конечно, да. Напоминаю, что Теос Медиа — это не коммерческий проект, поэтому мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Вы можете найти в описании к видео ссылочку, пройти по этой ссылочке, выбрать любую сумму и любую форму, удобную вам, чтобы оказать вот материальную поддержку, да, и, конечно же, например, вы хотите поддержать ничего особенного проект или проект «Формула семьи», вы можете нажать на эту ссылочку. И, конечно же, для нас очень важно, если вы примете решение о референтном платеже, то есть это ежемесячная, такой, может быть, небольшая для вас посильная сумма, для нас это очень важно. Да? Именно благодаря этому мы видим, что мы нужны, что мы отвечаем на ваши запросы, на ваши потребности. Пишите, конечно, свои вопросы. Мы будем рады на них ответить. Только благодаря вам мы выходим в эфир, и благодаря вам еще многие люди могут услышать и увидеть наши эфиры. Анастасия написала, что очень интересно послушать мнение специалистов. Татьяна написала, сейчас такое время, родители воспитывают детей с какой-то агрессией, поэтому общество не способно воспринимать людей с ограниченными способностями. Наверное, надо себя с воспитания, как бы надо начинать с себя с воспитания. Вокруг, может быть, в правительстве какие-то программы, уроки в школе для детей вести, чтобы с раннего детства закладывать в детей отношение к таким детям. Да, и такие программы есть. У меня жена работает учительницей, я очень хорошо это знаю с первых уст. Да, эти программы есть, они включены в и как в общую, собственно, в общую общеобразовательную программу. Да. Существует специальный, значит, штатный психолог в школе, да, который решает острые проблемы, которые, собственно, часть его, скажем, профессиональных преференций, то есть профессиональных обязанностей в том, чтобы проводить такие встречи. И там лет даже 5 назад была одна ситуация, и сейчас в школе другая ситуация. Даже в школе с очень сложной социальной обстановкой, да, где приходят дети из сложных социально семей, да, со сложной социальной обстановкой, да, все равно ситуация несколько иная. Да.
Да, мне позволишь?
Да, да, конечно.
Мне кажется, что правда, сейчас гораздо больше информации, и это влияет на изменение отношений, да, вот на то, о чем мы уже сказали. Вот я еще в связи со всем этим думаю о понятии толерантности, да, вот, и мне кажется, что в чем-то вот та, не знаю, модель, та концепция толерантности, которая сейчас существует, она, мне кажется, механистичной. Ну, то есть как будто есть какое-то правильное отношение, правильные чувства, которые нужно испытывать. Вот, и как будто бы тогда нам предлагается отрицать, не замечать те чувства, которые возникают как реакцию на новизну, на что-то незнакомое, и непонятно, куда их деть. Да? Как будто мы должны заменить одни чувства другими. А на самом деле, мне кажется, что страх, настороженность, даже там злость в какие-то моменты — это естественные реакции. И какое-то, ну вот, по-настоящему толерантное или принимающее отношение, оно формируется, ну, за счет какой-то трансформации, за счет, не за счет отрицания своих реакций, а за счет внимательного отношения к ним, за счет их принятия, за счет их исследования, да, и потом через это можно прийти к принятию кого-то, кто другой.
Я подумала о том, что толерантность — это в каком-то, ну, там, простом смысле слова, это способность выдерживать другого, не бросаясь в ситуацию контакта с какой-то первой реакцией, будь то реакция действительно аффективная, сразу очень захватывающая, или просто какая-то привычная реакция. И я думаю о том, что способность выдерживать — это вообще какое-то свойство не конкретного человека, а это каждый раз некое... если хотите, да, это может быть сложно прозвучит, но свойство ситуации, которая сложилась. Вот сейчас у нас в комнате складывается какая-то ситуация, нас здесь трое. И наша способность выдерживать друг друга, она не какая-то константа у каждого из нас, а это некая величина, которая как-то движется, изменяется. И способность выдерживать твоя очень зависит от моей способности выдерживать. И если я в чем-то окажусь более поддерживающей для тебя, то через мгновение ты мне каким-то образом вернешь вот эту готовность, если я там что-нибудь не то говорю, подождать и, не посмотреть на меня там с укором, например. Это же какие-то вот вещи, которые случаются каждую секунду, вот они здесь. Да? И в этом месте, я думаю, что действительно в ситуации того же самого конфликта здесь точка для входа больше толерантности, эти точки везде. Более толерантно могли отреагировать какие-то люди на площадке, свидетели, или те, кто выходил и был за эту группу деток ответственен, да, из центра работники. Вот. Как-то мне хотелось сказать про толерантность как какой-то... Действительно, если мы догме толерантности следуем, да, то это действительно процесс, который не поддержан нашими возможностями каждого человека и системы. То есть толерантность — это что-то, что может вырастать.
Вот, кстати, о толерантности. Есть очень интересный у нас комментарий от слушательницы. Ирина написала: «Добрый день, вы-то все добренькие, когда это не касается ваших детей. Можно разводить демагогию, а когда такой индивидуум ударит моего ребенка, кто будет отвечать? Никто. А вот я хочу обезопасить своих детей, мне кажется, это понятно».
Понятно, да. Как-то очень слышится заряженность. Да.
А мне захотелось здесь тебя, Игорь, спросить, потому что ты прочитал, и мне показалось, что ты задержал дыхание, как будто ты прочитал и перестал дышать. Я подумала, что у тебя какая-то реакция родилась.
Но мне очень интересно всегда, я смотрю на это, стараюсь смотреть на это с двух сторон, да, как отец нормотипичного, так называемого нормотипичного ребенка, который 20 лет уже, и она учится в университете, и как отец ребенка с аутизмом. Я все время хочу спросить, потому что страхи, что вот этот странный ребенок, он сразу же будет агрессивно нападать и бить, да, меня вопрос, откуда это, да? Я как раз наблюдаю реакцию, когда агрессия идет по отношению к моему ребенку с аутизмом, да? Я как отец должен защищать. А кто за это ответит?
Слушай, любопытно, то есть та женщина, почему она напугалась или разозлилась, или почему действительно, когда мы видим... ребенка с аутизмом, который ведет себя чуть-чуть иначе, иногда едва уловимо иначе, мы настораживаемся.
Но это вообще вопрос, на самом деле, вопрос вот этого достаточно сильной заряженности. Я должна обезопасить своего ребенка. Я как отец, у меня две функции – защищать и научить. Вот если я делаю одну функцию – то есть вот эту одну функцию проявляю, да, как отец, защищаю, но при этом не учу, то я таким образом недостаточно забочусь о своем ребенке, потому что будут ситуации, когда ребенок, будет без меня, И, в принципе, он должен выйти в взрослую жизнь. И если я все время буду защищать, и я, а я должен защищать своего ребенка, это моя, ну, просто функция даже со стороны законодательства. То есть родители обязаны, кроме того, что это мой родительский долг. Но еще я должен научить. И вот когда происходит стрессовая ситуация, а мой ребенок очень эмоционально лобильный, у нее не бывает такой середины, у нее, значит... Например, там могу описать, что она пошла там на шахматы, и кто-то там что-то не так произошло, говорит, все, день плохой. Я говорю, у тебя недавно был совершенно самый лучший день в твоей жизни, потому что ты пошла на шахматы. Да. А сейчас ты самый плохой день в твоей жизни. Да? То есть вот эта вот лобильность, вот эти вот качели жуткие, с этим приходится... То есть ты садишься, грубо говоря, по, там, обязательно какой-то тактильный контакт, чтобы она чувствовала, ага, ну вот, ну сейчас я защищена, сейчас я меня... принимает и понимает, я начинаю разговаривать с ней. Да? Я никак не могу понять, почему взрослые люди, вот то же самое, что они применяют по отношению к ребенку своему, даже к чужому ребенку, да? Вот чужой ребенок, сразу же ты не будешь реагировать. Ты попытаешься как-то, ребят, давайте остановимся пока. Да? Я видел взрослого, который там сразу кидается, начинает там раскидывать в разные стороны, и я считаю, что это, ну, как бы не выросшие взрослые, на мой взгляд, да, то есть они не свою как раз возраст, не свою зрелость не демонстрируют, да, нормальные взрослые, которые сначала останавливают ситуацию, да, а потом уже в этой ситуации как-то пытаются решить, да. Так вот, почему взрослый человек не пытается это решить по-взрослому? Вот у меня вопрос.
Да. Да, да, мне, мне очень понятна эта обеспокоенность и, правда, заряженность, ну, вот про то, что я должен защитить ребенка, да, и, наверное, мне тут важно сказать, я представляю, что наверное, для некоторых слушателей мы сидим здесь и, ну, так как-то такие добренькие разглагольствуем, но, правда, я вижу свою роль... Не в том, чтобы указать там, на того, кто прав, а кто виноват. Да, может быть, выступить посредником и заметить, помочь сформироваться какому-то диалогу, заметить переживания и той, и другой стороны. И я думаю, что на другой стороне часто тоже присутствует заряженность, которая даже может формулироваться таким же образом. Я должен защитить себя, или я должен защитить своего обычного ребенка. И я думаю, я вот сейчас тебя слушал, я сам, ну, как-то стал прикидывать, пытаться найти этот ответ на этот вопрос, да, откуда это берется. Я думаю, что наши реакции, они иногда такие очень тонкие и часто неосознанные. Ну вот мы, например... Мы все время реагируем и находимся в каком-то резонансе телесном. Да? Мы реагируем на тончайшие проявления другого. Да? Если я вижу человека, который двигается чуть-чуть не так, может быть, чуть более резко, который не говорит, например, издает какие-то звуки, да? Я, не осознавая того, да, это может вызвать телесное напряжение, какую-то мобилизацию. Я уже в этом месте не очень знаю, как с ним вступать в контакт. Он не говорит, я думаю, я, значит, не смогу с ним договориться. Да? У меня нет мои привычные способы контактирования с миром вообще, с людьми. Они здесь не сработают. Я уже должен быть настороже. Я не знаю, чего ожидать. Если к этому приплюсовать отсутствие информации, ну, вообще, например, о детях с аутизмом, да, о том, что с ними происходит, что они переживают, как с ними вступать в контакт, то у меня может быть вот спустя несколько секунд уже довольно высокий уровень какого-то тревоги и напряжения, потому что я не понимаю, как мне действовать в этой ситуации. Я уже эту ситуацию могу для себя рассматривать как угрожающую. Или для своего ребенка, да, если это происходит на площадке. Вот как-то так. Вот такая модель у меня родилась.
Я, если позволите, я проиллюстрирую своим опытом, как это устроено в обществе. И мы, безусловно, можем как-то очень, ну, потом пофантазировать, и теория психологии, в общем, дает какие-то свои ответы на это, почему так происходит. Но мне кажется, гораздо любопытнее, ну, вот посмотреть, как. Я, ну, Скажем так, человек довольно расслабленный в социальном смысле слова, и часто веду себя так, как классические социальные нормы не рекомендуют вести. Ну, для примера, я могу выйти из дома в совершенно любом виде, ну, там, в домашней одежде, я могу босиком идти по городу. Не знаю, я думаю, что у Кирилла обилие каких-то примеров тут тоже, ну, потому что он рядом находится, тоже появится. И когда я такие штуки проделываю, ну, тот человек, который рядом, ну, вот, чаще всего это Кирилл, он скажет, что я веду себя провоцирующе. И действительно, я не сталкиваюсь, как правило, с какой-то явной агрессией со стороны людей, но мне кажется, только потому, что когда я чувствую, что напряжение вокруг, внимание настороженное вокруг, какие-то вот взгляды такие непонятно сердитые, когда они достигают какой-то точки, я нахожу способ подтвердить вот этим людям, ну, какую-то свою социальную информированность и, ну, вот то, что, да, я социальные нормы, ну, как-то знаю, уважаю, и я немножко отхожу, и люди расслабляются. То есть как только они предполагают, что я, ну, там, предположим, городская сумасшедшая, они начинают напрягаться вокруг. Я это чувствую, ну, вот буквально, ну, физически чувствую, потому что люди начинают смотреть совсем иначе.
Угу. У нас очень много, на самом деле...
Откликов.
Откликов,
это
да.
Самое интересное.
Давайте я прочитаю все комментарии, и мы вот отреагируем на некоторые, да, желательно на все.
А тогда, может, по очереди ты читай?
Если по очереди, то я, ну, зная, как
нас.
Бы... Да,
хорошо.
Реакцию, могу сказать, что мы не дойдем до конца. Вот этих комментариев. Давайте я прочитаю, и вот, может быть, там вот этот комментарий, вот этот, да. Татьяна написала, почему в других развитых странах нет такого отношения к людям с особенностями? Мы много говорили об этом в передачах, да, я сам уж там быстренько отвечу. И на самом деле просто это вопрос о том, что там много лет формировалась эта культура, у нас эта культура, в общем-то, стадии формирования, да, это коротко. И Татьяна написала, вот и у меня вопрос, ваш здоровый ребенок не нападает первый? Евгения написала, почему нельзя дозвониться по телефону доверия? Евгений, мы узнаем обязательно, конечно, телефон доверия, который у нас работает, вам ответит, не волнуйтесь, просто дозвонитесь. Майя написала, как ответ на зачитанное сообщение, доля совершаемых психических больными людьми преступлений ничтожно мала, то есть бояться надо здоровых, а не больных. Татьяна написала, агрессия идет от самих родителей. Евгений, агрессивны сами дети от своих страхов, защита такая. Андрей написал, они сами говорят, я тебя убью, и мне ничего не будет, у меня справка есть. Вот, пожалуйста, а вот теперь реагируйте на какой хотите комментарий.
Слушайте, ну я думаю, что мы все агрессивны для начала, ну просто это данность. И Кирилл сказал, что мы постоянно как-то ориентируемся, постоянно реагируем, наши реакции очень тонкие. А я думаю еще о том, что, в общем-то, самые первые наши реакции, они еще очень древние. И, ну, есть известная из психологии история про то, что на внезапный и, ну, такой для нас неожиданный и сильный стимул мы реагируем реакцией «борись» или «беги». Есть еще там опция «застыть». Вот, и вот это «борись» как спонтанный, естественный и физиологический ответ, гормональный в частности, это очень, ну вот, очень характеризует нас просто как биологический вид. А еще я думаю про то, что естественная среда обитания человека за последние несколько столетий кардинально изменилась. И мы, в общем-то, до этого тысячелетия жили немножко в ином ритме, и, как ни странно, даже на нашей земле, на Руси, по отношению к людям с особенностями, как бы в деревне успевали все жители деревни договориться. Ну, то есть они были известны, знали, где они живут. Деревня им, если им необходимо, помогала чем-то, если не необходимо, то не помогала. Вот.
Ну, плюс еще была защита очень сильная. То есть юродивый вообще считался неприкосновенным.
Да,
его защищали,
да, блаженным,
он беззащитен.
Ну, и кроме того, вообще там, ну, как-то их слушали, да, и считалось, что он может что-то такое. И действительно, не имея каких-то социальных таких стоп-сигналов, да, они действительно могли что-то такое сказать, о чем другой мог бы промолчать. Вот. А сейчас плотность, ну, как бы мы очень сгустились, и плотность населения сильно выросла. И количество событий социальных на квадратный метр, оно выросло. Количественно, конечно, я не могу это оценить, но выросло значительно. И на самом деле мы находимся в постоянной стимуляции, как физической, так и психологической. И однозначно совершенно мы все эти стимулы не успеваем, к сожалению, не обработать прямо в ситуации, не даже, к сожалению, обработать потом, вот в какое-то наше время, когда мы отошли от активного взаимодействия, например, там вечером, да, закрыли шторы, закрыли двери, вот как-то там сели, по идее, вот у нас есть там 10-12 часов, чтобы как-то восстановиться. Мы не используем это время для восстановления, эти сигналы продолжаются, и мы не успеваем за то время, что нужно, ну, найти себя, нащупать свои какие-то, в конце концов, действительно, позиции. И мы остаемся в таком реактивном состоянии, в спонтанном реагировании.
То есть мы не успеваем проживать.
Не,
как-то выдыхать, да, мне кажется, что, да, и мы живем в таком ритме, да, мы не успеваем, бешеным, что мы не успеваем как-то обрабатывать то количество информации, которое поступает, и мне кажется, это приводит к тому, что мы существуем в таком очень заряженном состоянии. Ну, мы все время несем с собой вот некоторое накопленное,
это уже угроза,
накопленное количество реакций, которые относятся к другим ситуациям. Да? И иногда происходит так, что мы, ну, что-то нас совсем вот тюкает, да, и мы выливаем это на кого-то, кто к изначальным ситуациям не имел отношения. Да? И мы не очень это можем заметить. Ну, не всегда это возможно. Я еще подумал вот какой штуки, да, ну, которая с этим всем связана, да, вот с этой заряженностью. Да, это ощущение такого праведного, да, праведного гнева, праведной обиды, праведного чего-то. Да, такая захваченность чувствами, которая, мне кажется, опасной, потому что мы в этот момент становимся слепыми. Ну, вот есть только ощущение нашей правоты, вот, которая питается, возможно, каким-то рядом ситуацией. Да, там, меня или моего ребенка обижали сколько-то раз, и я теперь полон этого гнева, этой обиды. Все, что я сделаю, оно уже оправдано, потому что это случалось уже столько раз. Но тогда мои глаза не остаются открытыми в данной конкретной ситуации. Я уже не очень вижу человека конкретного перед собой. Я вижу какой-то образ обидчика, врага, и я уже бросаюсь с кулаками.
Да, я подумала, что здесь может быть даже, это сейчас не свойственный для нас формат, совет от психолога. За что мы во всех предыдущих эпизодах боролись, да, как раз. Я думаю о том, что в момент такой захваченности, которую описал сейчас Кирилл, на самом деле вообще невозможно проделать вот эту вот работу душевную, осознавание, что я сейчас захвачен, мои глаза сейчас закрыты и так далее. То есть в этот момент действительно чувствуешь себя носителем истины и голосом справедливости. И, как правило, в этот момент как раз и происходят самые ожесточенные стычки, войны такие, да, самые яростные. И Но то, что возможно в этой ситуации, это буквально механически. Здесь нужно прямо попробовать в нескольких ситуациях это поделать, забыть, потом осознать, вернуться, ну вот как-то потренироваться в буквальном смысле этого слова. Когда чувствуешь себя суперправым, когда чувствуешь, что я точно прав, именно в этот момент, как ты, Игорь, сказал, остановить ситуацию, остановить ее внутри себя. То есть именно в этот момент сказать себе, что 100%, ну, я сейчас не вижу какой-то большой кусок, потому что когда есть конфликт, нет никогда такого, чтобы кто-то один был виноват в нем. Это всегда созданная совместная ситуация. И если я сейчас думаю, что он редиска, а я святой, то вот это прямо точно место, где я уже неадекватен.
Угу.
И можно с этим буквально, вот как мы делаем упражнения какие-то физические, вот буквально потренироваться, побыть в нескольких ситуациях. Сначала это будет забываться, а потом это придет. И даже само это осознавание, которое задерживает внутренний вот этот вот поток справедливости буквально там на пару мгновений, может очень менять динамику ситуации.
Да, у нас есть еще комментарии. Татьяна написала: «Боже, как вы правы, не успеваем проживать». Ирина написала: «Агрессия изначально идет от взрослых. Дети их копируют, повторяют за ними какие-то фразы. Я сама мама особенного ребенка, колясочника, но не знаю, как общаться с ребенком с ментальными нарушениями. А наблюдая, как общаются разные дети с моим ребенком, я вижу, как объяснили ситуацию им родители». Это действительно так, очень откликается у меня, да, потому что я, наблюдая взаимодействие вообще разных, и Ирина написала, она объяснила свою позицию, скажем, свои чувства. Может, они далеко не все агрессивны, то есть дети с особенностями, дети с ментальной инвалидностью, но пусть выяснением этого занимаются специально обученные люди подальше от моих детей.
Да, но тогда, Ирина, вы остаетесь в очень изолированной ситуации, в которой вы должны будете быть очень напряженной в каждый момент времени, чтобы бдить, отслеживать периметр. Уже оказался кто-то, кого вы не хотите видеть в этом периметре, или нет? И я думаю, что это возможно, и, может быть, это хорошее решение, потому что я не знаю всю вашу ситуацию.
Для вас.
Да, да, для вас. Mm-hmm. Вот. Но точно оно очень энергозатратное, оно приводит к большому количеству тревоги, потому что, ну, как будто я должна все время защищаться. Потому что эти люди, ну, то есть было бы, наверное, хорошо, чтобы кто-то позаботился о наших границах, да, но таких людей не существует, которые позаботятся о наших границах идеально. Это наша мечта об идеальном родителе.
Да, и Анастасия написала: «Пугает трудность договориться с иным, ощущение разности языков. Как быть соседу такого человека?»
Я, простите, вот еще скажу и как-то отойду сейчас в фон. Я подумала, просто у меня уже несколько раз рождался этот комментарий. Честно говоря, я не знаю, как разговаривать с приятелем моего сына. Вот, ну, вот просто любым человеком, мальчиком, девочкой. Совершенно я там еще вот я подхожу к нему, к этому новому для меня человеку. И я ничего не знаю про него, про его какие-то физиологические особенности, психологические, но я к любому человеку приближаюсь, не знаю, как с ним быть. У меня нет с ним какого-то алгоритма, да, для того, чтобы с ним гарантированно хорошо построить отношения. Каждый раз очень страшно.
Ну, то есть это ситуация, которая требует живой ориентации. Да? Мне пришло в голову несколько пунктов, что ли, да. Ну, мне кажется, что необходимо любопытство к своим реакциям. Да? Это что-то противоположное захваченности. Да? Их можно замечать и относиться к ним с интересом. О! Надо же, мне захотелось убежать. Или, о, надо же, я замечаю, что у меня агрессия. И заметить, это моя первая реакция, да, она, скорее всего, автоматическая. Да, я ее заметил, да, я ее могу тут в сторонку отложить, подержать. А если я позволю себе остаться, да, не нестись на волне этого раздражения или страха, да, проявить какой-то интерес, да, что из этого может родиться? Любопытство к себе, любопытство к другому, да, то есть какая-то устойчивость в этом месте, да, это что-то, что может позволить диалогу появиться, да, как-то позволить незнанию быть, да, потому что часто мы незнание, растерянность заменяем знанием. Потому что как будто бы знание, что он агрессивный или он плохой, знаешь, оказывается, кажется, более надежным.
Мне кажется, прости, я тебя прервал. Mm-hmm. Мне кажется, мы знание заменяем информацией. Мы думаем, что информация и есть знание. Да? То есть вот это разные вещи. То есть просто элементарная информация, что такое аутизм, она ничего мне... То есть она что-то разъясняет, но она не... Только когда я вхожу в, скажем, в диалог с человеком с аутизмом, говорю с ним, я приобретаю свое знание. Ага, значит, вот это, значит, невербальность, это вот это. Он просто не может выразить через слова, да? Uh-huh. Или невозможность тактильного контакта, это нельзя к нему прикасаться, ему больно. Как мне, например, больно яркий свет. Я не могу, у меня глаза, и начинает болеть голова, да? То есть когда я пытаюсь применить его особенности к своим особенностям, я вдруг обретаю это знание. Вот это... Отсутствие, не отсутствие проблемы информации, как раз знание, которое вдруг станет моим опытом взаимодействия с другим человеком.
То есть теоретическое знание и знание, полученное в опыте. Да?
Ну, да.
Ну и еще способность оставаться в незнании, в неопределенности. Да? Когда я чуть-чуть придерживаю свою готовность заполнить эту пустоту уже готовым чем-то, да, про то, что другой точно такой. Да? А на самом деле... признать, что я не очень знаю, какой другой, и не очень знаю, каким будет наше взаимодействие, но я готов это исследовать, интересоваться собой, другим. Вот. Ну, то есть это про такой открытый диалог, гибкий. Иногда такой диалог требует, ну, посредничества, что ли. Да? Если есть заряженность с обеих сторон, да, то иногда, ну, какой-то, не знаю, условно психолог чуть-чуть этот процесс может...
Или человек, кому мы доверяем.
Да, он, да, 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 да.
Я бы сделала еще шажок тоже, да. Вот же рождаются прям какие-то пункты. Я бы сделала еще шажок. По поводу чего мы, например, можем испытывать недостаток информации и недостаток знания. Я бы ввела здесь слово «потребность». Когда два человека встречаются... они в какой-то момент могут обнаружить, что у них есть какие-то потребности в этой встрече. Чего-то в этом контакте вот может произойти, что-то такое, что нужно каждому из них. И я подумала о том, что мы не обращаемся друг к другу с вопросами о потребностях. И с просьбами, соответственно, тоже. И если перевести это вот в плоскость обсуждаемого вопроса, то... Вот, например, в нашем дворе есть несколько деток с аутизмом и несколько их родителей. И я вот прямо сейчас, сидя здесь, подумала о том, что я не знаю, чего хочет там эта девочка или этот мальчик, и чего хочет родитель от этой ситуации, которая случается ежедневно, несколько раз в день, вот встреча с другими детьми во дворе или с другими родителями. Они хотят, чтобы мы как-то больше позвали, например, да, вот поиграть с нами, или чтобы мы оставили в покое. Ну, вот просто вообще в чем, что этому соседу, вот кто-то написал, да, в комментариях ты зачитывал, что этот сосед вообще хотел бы от своих соседей? Быть может, я могу удовлетворять этой потребности, и, быть может, я тогда буду чувствовать себя компетентнее и увереннее в нашем контакте с ним.
Угу. Ну, к сожалению, наше время подошло к концу, и мне очень понравился этот эфир, потому что он как раз произошел в диалоге. Да, в диалоге с вами, друзья, и очень здорово, что вы пишете. И я бы хотел сразу сказать, что нет неправильных чувств. Да, то, что вы чувствуете страх за своего ребенка и страх, что кто-то его ударит, кто-то им повредит, это здорово на самом деле, это говорит многое. Но как бы, когда я не пытаюсь понять другого родителя и другого ребенка, да, Вот, тогда и начинаются мои проблемы, когда я агрессию применяю вместо диалога. Агрессия — это мой способ диалога, поэтому я думаю, что я за диалог, и за диалог между родителями разных детей, и за диалог нас друг с другом, мне кажется, это самое важное. Большое спасибо, ребят, что вы сегодня были. Сегодня спасибо. У меня были гештальт-терапевты Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова, и мы говорили об очень важной проблеме. До свидания.
Пока.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.